Добры дзень, гэта канал Свабода Прэміум, тут Ганна Соус з Прагі, на відэасувязі з Варшавы былы кандыдат на прэзідэнта на выбарах 2010 году, лідар грамадзянскай кампаніі Еўрапейская Беларусь, былы намеснік міністра замежных справаў Беларусі Андрэй Саннікаў. Добры дзень.
Добры дзень, Ганна.
І мы пагаворым пра магчымыя і пра немагчымыя спосабы ўздзеяння на Александра Лукашэнку і яго сілавы рэжым звонку. Ну і найпершае маё самае пытанне, як вы ацэньваеце санкцыі, якія былі ўведзены рознымі краінамі, арганізацыямі міжнароднымі супраць Александра Лукашэнкі і яго атачэння ў розны час. Наколькі яны эфектыўныя, своечасовыя, мэтавыя?
Ну, калі казаць агул, то адмоўна, таму што я лічу, што гэта не санкцыі, пакуль што гэта здзек. Калі ў нас больш за 30 тысяч прайшло праз арышты, затрыманні, праз катаванні, пару десяткаў там чыноўнікам, якім забаронена ўезд у Европу. Ну, гэта, я лічу, што гэта просто здзек з беларускага народа, з яго самаахвярнасці. І тое, што спачатку, ведаеце, нават не тое, што Кіпр заблакаваў там рашэнні, нават не тое, што спачатку Лукашэнку не ўключылі ў гэты спіс, а тое, што яны далі ўцечку гэтай інфармацыі. То бок, калі гэта робіцца наўмысна. Калі кажуць, што ведаеце, а вось тут...
Патлумачце пра ўцечку, калі ласка.
Ну што, што Лукашэнкі не будзе ў спісе. Так? Гэта робіцца наўмысна, я гэтаму ўпэўнены, таму што не першы раз мы сутыкаемся з гэтым. Вось яны там абмяркоўваюць санкцыі, нехта кажа там... Праз газеты, праз прэсу, якая прысутнічае ў Брюсселі. А ведаеце што? А Лукашэнкі там не будзе. Гэта значыць, дыктатар, супакойся, супраць сябе санкцыяў не будзе. І гэта і потым прымаецца рашэнне па санкцыях без Лукашэнкі. То бок, вось гэтыя злівы, яны спраўджваюцца. І тое, што зараз няма эфектыўных санкцыяў, гэта, ну, відавочна. Тое, што толькі там некалькі асобаў уключаны, гэта відавочна. Тое, што замаруджваецца нават абмеркаванне.
Лукашэнка таксама ўжо ўключаны, ёсць санкцыі розных краінаў, але збольшага пакуль гэта візавыя санкцыі, так?
Ведаеце, зноў-такі, гэта вось такі падман, таму што спачатку не ўключылі, а потым ўключылі, што гэта перамога? Ну, падаецца так, вось перамаглі, Лукашэнку ўключылі. Нічога гэта не дае. Зноў-такі, сур'ёзна трэба падыходзіць да санкцій.
Пардар, Андрэй, якія санкцыі патрэбны, як хутка? Я так разумею, многія кажуць ўжо ўчора, пазаўчора, але тым не менш, якія санкцыі будуць мэтавымі, якія санкцыі будуць эфектыўнымі?
Эканамічныя санкцыі, мы пра гэта Еўрапейская Беларусь ёсць час кажа, гэта і фінансавыя санкцыі, гэта пазбаўленне гэта свіфта і адключэнне банку. Можна нават некалькі банкаў адключыць. Не так шмат банкаў у Беларусі, каб гэта не спрацавала. І я тут адзначу, што ідзе гаворка пра таксама пра адключэнне Расіі ад свіфта, там некалькі банкаў за атручванне Навальнага. І гэта магло б спалучыцца, маглі б прыняць рашэнне у сувязі з падтрымкай Крэмлём Лукашэнкі. Вось такое моцнае рашэнне было б. Гэта гандлёвыя санкцыі спыніць нафтавыя прадукты, экспарт нафтавых прадуктаў у Еўропу. Мы ведаем краіны, якія у першых шэрагах займаюцца гэтым, у тым ліку Вялікая Брытанія, якая з'яўлялася адным з найбуйнейшых імпартёраў нафтавых прадуктаў у Беларусі. Гэта і гандлёвыя санкцыі, гэта ось былі слушныя такія прапановы, калі я не памыляюся, ад прэзідэнтаў Літвы і Польшы наказваць кампаніі заходняй, еўрапейскія кампаніі, якія супрацоўнічаюць з рэжымам. Гэта вельмі добрая прапанова. Чаму? Таму што, калі паглядзець, то большасць гэтых кампаній ці наўпрост узначалююць расійскія бізнесоўцы, ці яны кантралююць гэтыя кампаніі. То бок, яны б прынялі гэтае рашэнне нават і ў дапамогу самім сабе, еўрапейцы, я маю на увазе. То бок менавіта такія санкцыі працуюць, а тое, што там забараняюць.
Ці ёсць усведамленне ў заходніх і ў беларускіх апазіцыйных палітыкаў, я пра вас не кажу, пра тое, што такія санкцыі цяпер неабходныя.
Я не бачу гэтага усведамлення, перш за ўсё, у тых людзей, якія павінны гэта усведамляць і патрабаваць. Гэта атачэнне Ціхановскай, сама Ціхановская. Яны ўжо прамарудзілі больш за 3 месяцы, не патрабуючы ніякіх санкцый і задавальняючыся тым, што там абмяркоўваліся пэўныя асобы з лукашэнкаўскага атачэння, і ўсё. Я, ведаеце, што...
Там рыторыка змянілася ўжо, ну, так прынамсі выглядае.
Ну, што значыць змянілася? Яна змянілася, а рыторыка гэта не мэта. Мэта гэта дзеянне. Мэта гэта вынік, вынік сустрэчы, вынік перамоваў. А мэта ніводнай мэты не было дасягнута. Калі мы кажам пра вось гэтыя кропкавыя альбо персанальныя санкцыі, то зноў-такі гэта здзек пару дзясятка, а там ужо кажуць, што вось ёсць вынік. Калі мы кажам пра яшчэ адну мэту, якая ставілася пазбавіць Лукашэнка легітымнасці, так таксама не дасягнута. Так ёсць заявы, але ж працуюць амбасадары, ёсць перамовы з Макеем, амбасадары прыязджаюць у Беларусі, даверчыя граматы ўручаюць Лукашэнку. Ну як, пра што можна казаць? Я лічу, што пакуль што не, пакуль што павінен моцна гучаць голас усіх. Мы патрабуем санкцыі, таму што гэта наша маральнае права. Мы павінны пазбавіцца гэтага гвалту. Мы павінны ратаваць людзей ад забойстваў, не ад арышта, а ад забойства, якія здараюцца зараз у Беларусі.
Спадар Андрэй, скажыце, Европейская Беларусь, ну вот ты, ваша пазіцыя, ці вы не каардынуецеся, ці раецеся, ці вступаеце ў перамовы з камандай Ціхановскай, з каардынацыйнай радай, структура, якую цяпер Латушка зрабіў, ці ёсць нейкая каардынацыя паміж вамі вот у гэтым міжнародным кірунку?
Не, каардынацыі нема, таму што у нас быў такой досвід неудалай супрацы з Ціхановскай, Европейская Беларусь моцна дапамагала падчас кампаніі, і мы ўваходзілі ў лік арганізатараў мерапрыемстваў з удзелам Ціхановскай, а потым проста былі парушаны пэўныя дамоўленасці, Европейская Беларусь дайшла, таму што мы зразумелі, што вось тут нешта іншыя інтарэсы пачалі дзейнічаць і іншыя мэты з'явіліся ў гэтай каманды. Ну, таму зараз няма супрацы, але ж мы падтрымліваем усё тое, што зыходзіць з гэтай каманды, што можна падтрымаць, і будзем падтрымліваць усё, што накіравана на нашу перамогу.
Вы сказалі, іншыя інтарэсы, іншыя мэты, маглі б патлумачыць, што мелі на ўвазе?
Ну, яны не зразумелы, таму што ідзе нейкая імітацыя дзейнасці, а не дзейнасць. Ствараюцца нейкія структуры, там нейкія ініцыятывы з'яўляюцца, якія не выконваюцца просто. Ну, некалькі разоў мы чулі, што ўжо амаль што ў МУС, міжнародны крымінальны суд, міжнародны уголовны суд расійскі, перададзены дакументы, нічога гэтага няма, зноў ствараецца нейкі трыбунал. Потым пра санкцыі мы казалі, што трэба ад першага дня было казаць, калі вось гэты жах здарыўся ўжо 9 жніўня. Тады крычаць павінны былі ўсе пра санкцыі. Зараз ствараюцца нейкія структуры, якія... Я не ведаю, чым яны займаюцца, таму што я не бачу ніякіх вынікаў. І мне так, відавочна, мяне напружвае, скажам так, вось узмацненне расійскага вектара на спадзяванне на Расію. Я не супраць вось пэўных перамоваў з Крымлём, але з нашых пазіцый. А калі тут ідуць такія слабыя сігналы да Крымля, пашкадуйце нас, мы ж такія маленькія, давайце, можа, дапамажыце. Не, гэта не будзе, ніколі не спрацуе. І вось гэта ўсё пакідае нас паза межамі вось гэтай групы. Але ж мы дзейнічаем для таго, каб падтрымаць людзей у Беларусі. Гэта самае галоўнае, падтрымаць пратэстоўцаў. Гэта самае галоўнае, выратаваць людзей ад палона, выратаваць людзей ад гэтай навалы лукашэнкаўскай.
Я хотела вас еще запытать, недавно прочитала в Фейсбуке, вы писали про свою инициативу, якую огучивали не на одной конференции, такое створение специальной визовой анкеты, якая может быть больше эффективной, чем принятые пакеты поименных санкций. Могли бы больше детально расповести про эту пропанову?
Ну, нет, я не сказал бы, что это было больше эффективно, а это позбавило вот этой волтузни, гульни санкции, у санкции, персональные санкции. Есть это у Злучных Штатов. Я ведаю некалькі выпадков, коли люди хлусили, люди, якія удзельнічалі.
А вы распавядзіце нашай аудыторыі, калі ласка, в чым сутнасць?
Ну, ёсць такія пункты у візавай анкеце Злучных Штатов, што калі ты удзельнічаў, ці заахвочыў удзельнічаць у пытках, ці прымаў удзел у некім гвалтаванні, ці нават у Злучных Штатах ёсць такі, ты, калі ты удзельнічаў у пераследзе людзей па рэлігіозных матывах, тебе будет заборонен въезд в штат. И когда люди хлусят, они могут попасть в штатах, в Злучных Штатах под криминальный переслед. Я ведаю такие выпадки. Но там я скончился тем, что присуджили людям штрафы и все. Потому что там не были такие серьезные злочинства, какие люди здействовали. Ну, такие выпадки были. И это, я лечу, что это была вельми эффективная система, коли бы она працавала как система. Потому что сегодня у нас век компьютерный и вельми просунутых технологий, это могла бы саправды з'явіцца система. Починаючи от амбасаду, якія разглядали спісы тых людзей.
Вы маете на увазе, это анкета на шенгенскую санкцию? На
шенгенскую
визу. На шенгенскую визу, да.
Так, и вот добрая назва, шенгенские санкции. Это вельми слушная такая пропанова.
Говорка-то.
Вот, и амбассады разглядали это, и у них была бы база данных, и они могли бы уже денежить, в Украинах, я вот не маю на увазе Беларусь, коли в Украинах с тоталитарным системой керования иснуют вот такие люди, которые працуют на режимы, а хотят отпочивать в Европе, и они могли этих людей навод выпускать в Европу и там арештовывать. То бок была бы система, это была бы частка системы позбавления безнаказанности, так, злочинцев. И тогда не треба было бы обмерковывать, этого уносить у списке, но не уносить. Можно было бы тогда обмерковывать саправды некие санкции датычные рахунка у замежных банков, коли яны есть. И это было довольно эффективно працавало. И я ведаю, что коли отмовляются во въезде в шенгенскую зону, это распаўсюджваецца и по іншим базах данных, нават краинам, якія не ўваходзяць у шенгенскую, нават не европейские краины. И они так само улічваюць, что вот это особо небезпечно для краины. Тому не треба поглядеть, чому ему тиёй отмовили во въезде в Европу. Ну так, я думаю, что это есть. Я казал уже, что я обмерковываю это с европарламентариями, и есть такая зацікавленность. Будем протягивать. А это не, ну это как зрозумели, это не сегодняшнего дня.
Ну, безумовно, это улишиваешь бюрократичные все процессы, это не робится мгненно, не робится хутко. Вот я хотела поговорить про то, что мы покуль еще не бачим видовочного расколу элита у Беларуси, ну, вот так, кроме звольнения шерого дипломата из МЗС, нескольких человек там с администрации президента, прикметов, что с корабля начинают утекать, покуль не бачно. Хотя, правдоподобно, но это решение обдумывают многие. Как вы меркуете, что может стать триггером для такого заправдного расколу элита, для публичного осуждения, да, непопорядкования?
Отдал все, что заугодно. Я лечу, что певным триггером стало забойство Романа, такое демонстративное, злочинцами из ближайшего оточения Лукашенко. Я думаю, что это саправды. И то, что за этим, что мы убачили потом, это зливы, ну, это повинно быть для людей, у яких еще нечто засталось в голове, повинно быть таким триггером. Я лічу, што самым цудоўным трыггерам быў бы пераход узвода, напрыклад, унутраных войскаў на бок народа, напрыклад, са зброяй пайсці ахоўваць двары, дзе там бесчынствуюць гэтыя малодшчыкі затачэння Лукашэнкі.
Разглядаеце гэта верагодным пасля больш чым 3 месяцаў гвалту?
Я разглядаю ўсе варыянты верагоднымі, таму што гэта тое, што адбывалася ў 91-м годзе ў Маскве, калі мы памятаем, шырэй казаць у Савецкім Саюзе. Гэта тое, што адбывалася ў іншых краінах, якія сталі свабоднымі і незалежнымі, перш за ўсё ў краінах Балтыі. Там людзі зумелі, што трэба бараніць сваю свабоду і баранілі, не ўжывалі зброю, але ж дэманстравалі, што яны гатовы бараніць гэта. Так што я разглядаю гэта, таму што зараз пойдзе узмацніцца ціск нават не на людзей, а на вось тых катаў, якія прыслугоўваюць Лукашэнку. Гэта будзе, перш за ўсё, яны будуць пад ціскам. І там нехта не вытрымае, нехта пачне думаць па-іншаму. Я лічу, што ўсё магчыма. Магчыма, так, мы пачалі з санкцый. Санкцыі былі велізарным трыггерам, сапраўдныя санкцыі. Таму што у выніку санкцый менш грошаў было б на заробак вось гэтым карацелем, гэтым катам. Так што тут трыггеры могуць быць якія заўгодна. Вось я лічу, што Раман Бандарэнка, светлая памяць яму, гэта наш палах. Вось, таму што ён свядома ішоў, ведаючы, што яго могуць забіць. І вось яго словы, я выходжу. Гэта я лічу, што такія, ну, сапраўды, гэта ён сказаў для ўсіх, для нас.
Спадар Андрэй, вот для многіх людзей, калі з'явіліся злівы тэлефонных размоваў, дзе галасы падобныя на Эйсманд, Баскава, Шакуты, ну, разважаюць Баскаў, ну, нібыта Баскаў, нібыта Эйсманд разважаюць, як яны паедуць бел-чырвона-белыя стужачкі здымаць. Ну, і для многіх у Беларусі было шокам, як людзі з бліжэйшага атачэння Лукашэнкі могуць такім займацца. Но для многіх не было, хто памятаў, як сцяг уласнаручна найбліжэйшае атачэнне здымала і на кавалачкі рвала. Маглі б вы патлумачыць, бо, ну, вы ў той час працавалі, раней працавалі. У чым прычыны, у чым карані гэтай ненавісці да сімбаля, да бел-чырвона-белага сцягу? Чаму гэта так, вот, так прынцыпова, вот, нават так апатачэння пайшло зрываць стужачкі, вот, прынцыпова на кавалачкі сцяг разарваць?
Ну, карані ў Лукашэнку, ў яго рэжыме, таму што гэта унікальны дыктатарскі рэжым, які ў адрозненні ад усіх дыктатур не базуецца на нацыянальных каштоўнасцях. На каштоўнасці тут не падыходзіць слова. Навогуле на нацыянальным характары, так? Мы ж памятаем і ведаем, што Лукашэнка заўсёды адмаўляў і культуру, і гісторыю, і мову. Беларусі заўсёды казаў, што ён інтэрнацыяналіст, і ён самы вялікі сябар рускіх і рускага народа, і Сталіна, і ўсіх гэтых мярзотнікаў, якія былі ва ўладзе ў Савецкім Саюзе. Таму ён пабудаваў сваю сістэму, адмаўляючы нам нацыянальнасці, нашай нацыянальнасці. І таму вось гэта з'явіліся людзі, якія сапраўды фізічна ненавідзяць і сімбалы, і мову. Вы ж бачыце, што ніхто з іх нават не зразумеў бы, напэўна, на нашай гаворкі. А і тое, што яны вось гэта, калі яны пачалі маляваць фарбамі на тых людзях, якія размаўлялі па-беларускі, ну гэта ж проста жах. Гэта нават перазыходзіць вось гэтыя жоўтыя зоркі, якімі фашысты габрэяў памічалі. Вось, і я лічу, што у гэтым карані гэта наўмысна, адмыслова будаваў Лукашэнка. І гэта, ну, можна сказаць, што гэта такія, калі узгадаць кнігі Айтматова, гэта так, гэта манкурты, якія вот з'явіліся сярод нас, і больш за тое, гэта агрэсіўныя манкурты, якія заўсёды будуць супрацьстаяць нашай ідэнтычнасці.
У 2010-м, 11-м, 12-м годзе вы прайшлі жахі амерыканкі, шмат перасылак зведалі, розныя турмы Беларусі, і вельмі цяжкіх умовах знаходзіліся ў зняволенні. Калі цяпер вы чытаеце, сочыце, глядзіце за тым, што адбываецца ў турмах Беларусі, якія вашы пачуцці, от ступень того, что то, что было, ну, 10 годов тому, 8 годов тому, 9 годов тому, типа поравнально это с тем, что отбывается теперь.
И поравнально, и не поравнально, когда я читаю, ну я там нахожусь, я не могу спокойно читать, я не могу спокойно это бачить. Я ведаю, что отбывается там, я бачу, что эта система в уголе вселякие бар'еры перезышла, усе чырвоныя лініі перекрочыла ўжо. Але ж тое, што адрозненне ў тым, што гэта не запалохала людзей. Калі вось жорсткае збіццё нас на плошчы, ўсё ж такі людзей запалохала, а тыя катаванні, праз якія мы праходзілі, былі небачныя, то зараз нават дэманстрацыя катаванняў і забойстваў не палохае людзей. То бок гэта сапраўды дае велізарную надзею і нават упэўненасць у тым, што хутка скончыцца перамога народа Беларусі. А тое, што адбываецца, ну я думаю, што мы павінны ўсё гэта дакладна задакументаваць і ўсё ж такі будзе міжнародны суд і будзе міжнародны трыбунал і над Лукашэнка, і над яго бандай.
І маё апошняе пытанне. Мы з вамі за некалькі дзён да галасавання 9 жніўня гутарылі, і вы тады звярталіся да сваіх былых калегаў з Міністэрства замежных справаў, ну, каб людзі выказалі сваю грамадзянскую пазіцыю, каб не маўчалі, і вельмі шмат вашых калегаў, ну, не то, што можа вашых былых, а людзей, якія працуюць той сферы, якой вы аддалі вялікую частку жыцця, зрабілі гэты свой выбар. Як бы вы звярнуліся да тых, не толькі прадстаўнікоў Міністэрства замежных справаў, але прадстаўнікоў беларускага ўраду, якія не задзейнічаны у рэпрэсіях, як бы вы да іх звярнуліся, да тых, хто вагаецца, для тых, хто яшчэ свой выбар не зрабіў?
Ну, выбор вельмі просты. Калі вы хочаце быць пад міжнародным крымінальным пераследам, то заставайцеся там. Калі вы хочаце жыць у новай свабоднай Беларусі, то як мага хутчэй выходзьце з пакідайце свае пасты, не гледзячы ні на што. Я калі заходзіў у 96-м годзе напярэдадні рэферэндуму гэта нашага ганебнага, у меня не было ніякіх перспектываў. І я адмыслова нават не думаў, ні з кім не дамаўляўся, што я буду рабіць, як я буду рабіць. Я мусіў сысці з гэтай сістэмы, якая не была яшчэ тады настолькі відавочнай усім, але для мяне было ўжо відавочна, куды гэта ўсё будзе рухацца. І таму я раю зараз ўсё ж такі абіраць Беларусь, альбо з'язджайце куды-небудзь. Таксама зараз межы больш адчыненыя, чым раней. З'язджайце, падабаецца вам Расія, з'язджайце туды. Падабаецца вам Афрыка, ў Афрыку. Але ж не дапамагайце забіваць людзей у сваёй роднай краіне.
Гэта быў былы кандыдат на прэзідэнта на выбарах 2010 году, былы палітзняволены кіраўнік грамадзянскай кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Андрэй Саннікаў. Дзякуй вам вялікі.
Хочаце ведаць, што адбываецца? Апошнія навіны, жывыя трансляцыі, відэа, фота. Пастаўце на мабільны тэлефон нашу аплікацыю.
Незаконныя требаванні арганізатараў.
Добрый день, поважаемое господарство. С вами Свобода Премиум. Я Юрий Дракохруст, а так само удельники нашей сегодняшней передачи, политологи Валерия Костюгова. Валерия, добрый день.
Добрый.
А так само Артем Шрайбман. Артем, приветствие.
день, добрый день.
Добрый день, да. И Рыгор Остапеня. Рыгор, добрый день.
Добрый вечер.
Уже вечер, да, добра. Спадарство, тема нашей сегодняшней с вами гуторки – это сенсационная, можно сказать, сенсационная заява Александра Лукашенко, якую он зробил под час встречи с коллективом 6-й городской клиничной больницы Менску. И он сказал, «Ниякую конституцию я под себе не роблю». З новой конституции я уже с вами, президентом, працавать не буду. Тому супакуйтесь, спокойно это переносите, сказал он. Ну, яны, может, не так уже и хвалевались, але вот такая заява прогучала. Я хочу нагадать, что ранее Александр Лукашенко казал про конституционную реформу, но он уже несколько годов про это кажет. Как мы памятаем, после выборов на МЗКТ, он фактично огучил, что новые выборы пройдут после новой конституции, але зараз фактично впершиню сказано, что на этих новых выборах он балотоваться не будет. Ну, так можно зразуметь. У вас будет инший президент, я не буду вашим президентом. Ну, так можно разуметь, что размова идет про это. Это что, русские заставили, грубо кажучи? Вчера Лавров приехал, и вот сегодня, так сказать, робится такая заява. Валерия, это так?
Ну, не знаю. Я бы понимала это, зная Александра Григорьевича столько лет, что да, по новой конституции будет новый президент, но когда это будет? Не беспокоиться сейчас. То есть это отдаленная перспектива, так я это понимаю.
Артём, и ваше меркование, это все ж таки как бы новое, это сенсация, это выник того, что русские выкрутили руки. Ти, вот как сказала Лера, ну это, как в ведомом, так сказать, притче про хожу на середину, что який обещал Ишака научить за 20 годов говорить человечьей мовы, что тишах, ти ишак, ти сам хаджа, неведомо. Ти это все ж таки как бы с певными терминами. Я так чув, что вот нібито в Сочи было сказано, что 21 год это дедлайн новой конституции. Ну и вот Махчима упершиню огучено, что все ж таки как бы Лукашенко не будет удельничать в новых выборах.
Ну, это, конечно же, сказано впервые публично, но он об этом же сказал политзаключенным в СИЗО, судя по рассказам как Воскресенского, так и Власовой. Поэтому, в принципе, эта мысль уже звучала. Он намекал на это несколько раз в интервью вот недавним СМИ, там, где были украинцы, казахи, российская СМИ, молдовская СМИ. Потому что в полной стенограмме, которую у нас в Беларуси почти не заметили, он раз пять на это будет достижен конца своего срока. То Россия лежала, или то, что сказала Валерия, что это может быть потом, я подумаю потом об этом, они не противоречат другу, то есть вполне я допускаю ситуацию, в которой его Россия, например, Александр Григорьевич, рассказывает, даже никак не отменяет того факта, что по мере развития кризиса в стране или успокоения кризиса в стране, Лукашенко возьмет свои слова обратно, как с тем же Брестским референдумом, да, который как бы был, но как бы сплыл. Но здесь важно другое, я думаю, даже вне зависимости от того, искренен ли Лукашенко, поменяет ли он свое мнение или нет, это сказано. Раз это сказано, это формирует
определенное... Причем публично.
Да, это формирует определенные не только общественные, но и международные ожидания. Это значит, что теперь Лукашенко не сможет после конституционной реформы или во время нее сказать, слушай, что я передумал, что-то не время сейчас, кони на переправе их нельзя менять. Он, конечно, это сможет.
Артём, ну, принамсі, он мусит тогда сказать, что я передумал, а не то, что я в огуле, так сказать, и не собирался сходить.
Да, это будет очень серьезные пощечины абсолютно всем, включая протесту, народу и России. И это загоняет его в определенные которые, ну, с которых потом можно спросить. Поэтому это важное заявление. Я бы сказал, что одно из самых важных за последние месяцы.
Рыгор, і ваша оценка, чому все ж таки такая заява прогучала? Бо вот і Лавров в середині листопада казав, що протести змуваються. Білоруська пропаганда весь час говорить, то протести змуваються, все, революція проіграла, многі експерти такое говорять, ну, сам Лукашенко говорить. Варто сказати, що і навіть люди прихильні до протестів, многі кажуть, що ну да, от тих 200-300 тисяч, які були в жнівні, вже нема, і страйк якби ну, не отримався агульнонаціональний. А чому ж Лукашенко раптом приймає таке? Так сказать, чому він каже? Я сиду. Причем формально это будет ягоное властное решение, бо Конституция не забороняет ему, ну, махчима и новая Конституция не будет заборонять. Але вот, как в том анекдоте, расклад, батенька, а в чем расклад-то? Коли протесты сбываются?
Ну, я, певно, почну с того, что я все-таки достаточно, сказать, со скептицизмом ставлюся до того, что каже Александр Лукашенко, и слабо ему верю. Так, я целиком могу себе уявить ситуацию, что вырос то, что мне не будет при новой конституции, может означать то, что новой конституции не будет. Я могу себе уявить, что можем себе уявить вариант, при котором Александр Лукашенко после каже 80% все-таки белорусов подумало, что я повинен застаться президентом, не тому, как бы я повинен застаться президентом, тому я тут бы не перебольшивал все ж таки, что, как бы, что это саправды будет так. Да? Але у любым разе, как бы, все ж таки сказанное мае значение. То бок, все ж таки, можно ж было б не казать, можно было б казать усе меньше. Я думаю, что, безумовно, два тут наимоцнейшие факторы. Так? Ну, первый – это, конечно, Россия. То бок, мне подается, что все ж таки про это велась оговорка. Ну, про это, как бы, досить видовочно, что это узгадывалось. Нам, конечно, не зрозуміло, про що докладно ведеться говорка у цієї конституції. Так, ну, але безумовно про це ось Росія казала. І як ми бачимо, все ж таки Росія має моцний речовий вплив на Білорусь, і зараз ось з'явилася інформація по санкціях відносно деяких білоруських підприємств з боку Росії. Тобто все ж таки ми бачимо, що є інструменти впливу, і вони, в принципі, Росія поступово буде їх використовувати, коли вона побачить, що Лукашенко цілком сходить з цього треку. Ну, а он правдоподобно и сыходит, так? Это было его помкнение, и тому, как бы, был вымышлен быть этот визит, небыто, как его крыху вернуть до темы Конституции. Ну, и другая речь, которая уплывает, конечно, протест уплывает. То есть, я думаю, что все ж таки, ну, есть разумение. Ну, скажем широ, меня мало есть, так сказать, иллюзии, одно из того, что там есть люди, которые, у уточнения Лукашенко, которые разумеют больше-меньше подробязно, докладно, что отбывается, но все-таки я подозреваю, что есть некое там хоть минимальное осведомление, что ну, протест же, он навык, когда изменится личбовая, он глубинно не изменится. И в любом разе пытание керованность, как керовать краиной, которая тебе больше с не воспринимает, ну, все-таки это есть в некий выклик в этом. И тому, хуже за все, хоча й за все є, але я відповідно у них усвідомлюю, що нічого треба змінятися.
Артем, вот под час виступу в этом шпитале 6-м Лукашенко сказав так само, я ще цікавую таку річ, що, каже, президентом у нас повинен стати відомий чоловік. От невідомий, і он якби нам не треба, тому що ну, у нас така країна, у нас така конституція і так далі. І от в пандан з этим тое, що напередодні візиту Лаврова було на нарешті пред'явлене офіційне обвинувачування Бабарику з абсолютно жахливими артикулами, там до 15 років. Тобто, якби Бабарика виключається з цієї гульні. Після, ну, так сказати, часткового визволення шерегу людей, політв'язнів, ну, визволення під підписку об невиїзді, ну, были меркования, что, может, и Бабарыку так само вот так вот вызволять, может, не спынять справу, и тут бах, до 15 годов. Вот тени означает это в получении с сегодняшней заявой, ну, скажем так, казахстанский вариант, что Лукашенко кажет, да, я я сыду, вот русские берут за горло, абсолютно нельзя, але что ён фактично знойдзе своего Такаева. Я не ведаю, кто это будет. Вот вы нават казали, вельмі цікава, дарэчы, кшталту Шуневича некие персонажи, Макея, может, той же Галоученко, чем кепский, так сказать. Слуга царю, отец солдатам. Вот як бы вы сегодняшнюю заяву разглядели вот менавіта в контексте вот справы Бабарыкі?
Я никогда не думал, что Бабарыка как-то увязывается Россией с конституционной реформой, и вообще, что Россия сильно о нем заботится. Я думаю, что слухи о том, что он российский агент, они, мягко говоря, преувеличены, или российский пленный в белорусском плену. Я уверен, что Лукашенко никогда не рассматривал именно Бабарыка в качестве там, потенциального преемника. И да, скорее всего, он... И когда начинал говорить о конституционной реформе в 17-м, 18-м, 19-м году, имел в виду какую-то передачу полномочий контролируемому преемнику, и почти наверняка то же самое он имеет в виду сейчас. Может быть, более деперсонализированной такой структуре, где, там, условно говоря, будет президент, над ним будет нависать сильный совбез, сильное правительство, что-нибудь такое. И, может быть, какое-нибудь всебелорусское собрание запишем в Конституцию. Лукашенко, кстати, об этом тоже сказал, что надо всебелорусское собрание записать в Конституцию. И, может быть, а такому органу нужен свой председатель, например, да, глава совета старейшин, которым вполне может быть первый и единственный. И поэтому тут как бы рано, я думаю, конечно же, прогнозировать, как эта конфигурация будет выглядеть. Я думаю, что, как и в случае с Путиным, который... судя по всему, поменял свои планы по ходу того, как обсуждался его транзит, его конституционная реформа и внес это обнуление. Также может произойти и у нас. Но, конечно же, Лукашенко не будет передавать управление страной, если он вообще его кому-то планирует передавать, не будет передавать идеологическому противнику. И Бабарыка, это, мне кажется, параллельный сюжет здесь. То есть я не вижу их прямой связи. Бабарыка в глазах Лукашенко, там вор, которого «Газпром» хотел использовать против Лукашенко. Транзит – это как бы дело другое. Это криминал, да, с налетом политики, но мы с ним разбираемся как с уголовником, а с транзитом мы будем разбираться вот, или там с конституционной реформой, со своими надежными, проверенными людьми, и уж точно не найми там «Газпрома», я сейчас говорю от имени Лукашенко, в этом процессе участвовать всерьез. Может быть, у него это все не получится. Вполне вероятно, что общественная ситуация там, в момент конституционной реформы будет такая, что он будет вынужден договариваться, в том числе и с Бабарыкой, и с его людьми. Вполне вероятно. Но пока я думаю, что да, это казахстанский сценарий. Но есть ключевое отличие от Казахстана в том, что Назарбаев-то популярен и Назарбаев-то силен. А Лукашенко нет. И поэтому долговечность этой конструкции в белорусском случае, она под вопросом. То есть даже Такаев стал немножко отстраиваться от Назарбаева уже в течение первого года. А белорусский преемник, я почти уверен, будет делать еще быстрее.
Валерия, ну вот уже коллеги сказали про важность самого по себе факту, самой по себе заявы. И вот как вы лечите, те не может так, что как бы кризис еще зараз поглыбится, потому что сегодняшнюю его заяву послухают люди в погонах, без погонов, чиновники, и как бы сделают выснову, особливо, покольки вчера приехал Лавров, а сегодня как бы такая заява робится, что ну, царь-то уже, в принципе, не настоящий, то качка-то кульгавая, а раз качка кульгавая, то, может быть, и вогуле надо как-то инакше себе поводить относно, я не ведаю, протестов, подпорядкования и всего иншего. Уже теперь, не тогда, когда Лукашенко сказал сыдя, але покольки он сказал, что он сыдя сегодня, то як бы, это может быть как бы пророцтва, якое само сбывается. Вот на ваш погляд, реха сегодняшней заявы Лукашенко в истеблишменте, в номенклатуре?
Я думаю, тут двояко, конечно, может кто-то и подумает, и наверняка кто-то подумает, что вот же ж он все равно когда-то уйдет. Но с другой стороны, ведь он всегда обещал элитам, ну, правящему классу, какое-то укрепление его позиции, этого правящего класса. И каждый раз, как только ну, кризисную ситуацию он проходил, он об этих обещаниях просто не вспоминал. Он не говорил, что «ой, я передумал». Нет, он просто забывал об этом. И мне кажется, что и здесь ну, подобная ситуация. Чиновники находятся, ну, высшие чиновники, весьма сложные и в моральном, и в политическом состоянии. И, кроме того, им приходится ну, думать о том, что будет, если кризис разрешится не в пользу Лукашенко. И вот он им обещает, в том числе и им, не только же России, что нет, как-то будет организован стабильный транзит, и вы сохраните свои позиции. Так что это может быть и вдохновляющим моментом.
Григор, и до вас питання. Вот вы проводили певний час тому социологічне питання про настрої громадства, про ставлення громадства до шляхов, тим ліку і переходу. Вот на ваш погляд, вот эта сьогоднішня заява Лукашенки, она може, як би, як не дивно, може, він этого не хотів, але вона може дати протесту другое дихання. Бо якби ну, частково, частка людей може сприйняти це як слабину. Раз йон, от тут, бо тут, ведаєте, є така якби дивна річ. Лукашенко говорить, весь протест – это все организовано, там Польша, Мацаревич особисто, там чорні павуки, Нік і Майк, там все, все. А якби, а все у нас хорошо в остатнім. І раптом говориться, знаєте, я сиду. Чого сиду? А чого сиду? Чим? А значить, все ж таки не все так просто. А значить, все ж таки не тільки Нік Майк, Мацаревич, Чорні павуки, ЦРУ, а что-то вот есть такое іншее. Так вот, ці не може, я кажу, вот эта сьогоднішня заява, то есть, якби, зрозуміло, що Лукашенко її хоче супокоїти, а може бути, ефект буде абсолютно адворотний.
Мені, щиро кажучи, подається, що одною заявою більш складно і узбодрити, і ніким чином розстроїти людей. Все ж таки, це повинно бути нечто більш значне, більш ґрунтовне, як можна, ніким чином могло б повпливати. Так, бо ви згадали соціологічне дослідження, що я робив. Ну, ось я приведу приклад, що у Сергія Румаса розпознавальність ніже за 60%. Тобто чоловік, який 2 роки був прем'єр-міністром, і його білоруси більш, ну, ну, мало розпознають. Тобто є різний кавалок, громадства, який не розпознає його. Чоловік, який був абсолютно відомий, який був постійно у телевізорі. Ну, звісно, менше, ніж Олександр Лукашенко, але все ж таки там присутнішав. Тому мені подається, що ось такими речами, як одна там заява, ніде, ну, це не впливає. Тобто коли це був на Білоруському народному сході, ось, який організовується, коли он там подымется на сцену и скажет публично, ну все, это как бы уже початок конца, ну тогда, может быть, это неким чином будет уплывать. Але покуль что мне подается, что тут... Ну, в любом разе, ведаете, все ж таки питание там некой динамики, так? Я думаю, что для протеста теперь как бы важно, что есть некая динамика, так? Есть некие заявы, есть некие подороже, есть акции отбывают. Тобто к этому, в принципе, у ту копилку працуем.
Ну, в этом смысле я разумею вашу думку. То есть в этом смысле, умовно кажучи, таемная инаугурация – это был ивент, это была подея. Вот, вот Лукашенко ее сделал так. А тут приехал некий шпиталь, что-то выступил, что-то сказал. Ну, Максим, вы маете рацию, как бы большинство этого просто не зауважить. Ну, сказал и сказал, балбоча там нечто. Вот не звертаю увагу. Вы это имели на увазе, что это было не так обставлено, как это было, вот, прогучало, как гром с небесов, так?
Так, так. Ну и плюс, конечно, мы же разумеем, что все же таки российский контекст тут важен, так? То как это отбывается после приезда Сергея Лаврова в Минск, и то как и тому очень важно было не худко отреагировать, показать, что Александр Лукашенко застоится все еще на тем конституционном треку. Что он будет нечто изменять в Украине.
Валерия, ну вот про российский, так бы мовить, этот след. Вот на ваш погляд, теперь, как бы, коли Лукашенко все ж таки такую заяву зробил, чего он раньше все ж таки вот так, может, на вопрос не робил, особливо в связи с приездом дорогого гостя из Москвы. Вот зараз повеличивается, типа, поменьшается имоверность некой сделки Москвы с Заходом про транзит, бо Лукашенко уже фактично заявил, что транзит, менавіта транзит будет не просто новая конституция, по якой он может и снова стать президентом, а уже как бы не стане. Вот яны могут домовиться про как бы кроки, про магчымыя персонали.
Ну, это сложный вопрос. Конечно, такая идея у Москвы есть, да, договориться с Западом о белорусском транзите. Это, в принципе, ее, скажем, мечты вообще играть такую роль в мировых делах, ну, хотя бы в сфере досягаемости. Но, понимаете, ведь Россия такую же роль хотела сыграть и в Сирии, и точно так же обменять эту карту на какие-то, ну, для себя бонусы. И там же и история примерно такая же. То есть Россия вписалась за Асада в вооруженной борьбе против оппозиции. И под обещание конституционной реформы. И когда Асад с помощью России вернул себе большую часть, контроль над большей частью страны, ну, мотивации-то нет, на самом деле, для конституционной реформы. Ну, вот говорят до сих пор, они иногда вспоминают. Ну, так и здесь может случиться. То есть есть такая идея, есть такое желание. Но какие именно инструменты готова Москва использовать для того, чтобы в действительности продвинуть какой-то транзит в Беларуси, а не разговоры о нем? Тут, знаете, сложно. Вряд ли она готова использовать серьезные инструменты. И вряд ли она готова добиваться действительного результата. Тем более, если Лукашенко, как я вот, ну, например, вижу уже по вчерашней встрече, я же все-таки бы обратила внимание, что это Лавров говорил о конституционной реформе, а сам Лукашенко сказал об этом только на следующий день. В присутствии Лаврова в официальном подходе к прессе ничего подобного сказано не было. А как раз было сказано что-то, что можно понимать, что мы давайте вернемся к дорожным картам углубленной интеграции. И это очень-очень похоже на Лукашенко, когда просто ты перескакиваешь из одного дискурса или поля там, торговли на другое. Ну, в данном случае то и другое с Россией, но это отвлекает.
Артём, а як вы лічыце, вот тое, што вот сённяшняя заява, это як бы штуршок да нейкага діла, да нейкай здзелкі, асабліва з улікам прыходу Байдена, асабліва з улікам, так сказаць, пазіцыі Байдена і адносна Расіі, і адносна Беларусі. Вот сённяшняя навіна, якая таксама вартая ўвагі, запрашэння Ціхановскай на інаўгурацыю Байдена. Ну, на инаугурацию, не у Белый дом в якости керавницы Беларуси, а летом не меньше. Вот, не всех запрашают на инаугурацию Байдена. И вот в связи с усим, с уликом всех факторов, вот вы лечите, что вот после сегодняшней заявы Лукашенко Москва может домовиться и с Европой, и с Соединенными Штатами про, как бы, технологию перехода ходу и про магчымыя персонали. Вот вы недавно писали, что да, ничего, это конституционная реформа, как бы, она ничего не изменит. Но, может быть, вы помылялись?
Ну, я так не писал. Как раз таки наоборот, я писал, что даже надеясь, что она ничего не изменит, Лукашенко может запустить необратимый процесс, потому что не сможет управлять новой системой, так же, как управлял старой. Я думаю, что сделка вот в тех параметрах, которых вы ее описали, о персонале, о методике транзита, она невозможна, потому что для этого России Запад не нужен. Это не Молдова, а у Запада здесь нет рычагов. Договариваться с Западом – это примерно то же самое, что договариваться с союзом, не знаю, латиноамериканских стран. Это не имеет значения для России. А Запад не актор с точки зрения России в белорусском кризисе. Это как бы наш двор, и вы сюда не лезьте. Я думаю, это ключевая позиция, и она основывается на реальности в плане зависимости.
Артём, я вас перепиню. То есть вот то, так бы мовить, и все эти заявы про нелегитимность, и визовые санкции, и махчимость навык экономичных санкций, про которые зараз ведется, в том лику там и секторальных, это все, на ваш погляд, с пункту глядения Москвы, это все не имеет значения?
По большому счету, да, и секторальные санкции против Беларуси, они... В принципе, если, например, они будут против белорусской нефтянки, то они, наоборот, завяжут ее на Россию еще больше. Американские санкции против белнефтехима обрубят возможности альтернативного экспорта нефти, например, американской, импорта, вернее. И это для России плюс. Поэтому я не вижу здесь каких-то большой связи. Но сделка, возможно, немножко в другом, более таком широком формате. Некий такой пакт о ненападении. То есть вполне возможно договоренность об общих параметрах не того, чего мы не делаем на белорусском направлении. То есть Запад даст такие негласные гарантии, что мы не стараемся и не пытаемся вырвать Беларусь из вашей орбиты, и мы, в принципе, будем нормально относиться к там мягко пророссийскому, но демократически избранному президенту Беларуси. А в ответ на это Россия там не получит санкции, например, за поддержку Лукашенко. И Байден не будет это делать аспектом своей очевидно антироссийской будущей внешней политики. Могут быть какие-то другие здесь, не знаю, размены в этом смысле. И увязки с другой ситуацией, что мы решаем конструктивно, не вмешиваемся в белорусский кризис, не наказываем друг друга, и за счет этого решаем какой-то еще другой вопрос, параллельно с этим увязываем. Но вот прямо до персоналей, до определения модальности транзита в такой глубине, еще раз, у Запада нет рычагов для того, чтобы быть переговорной стороной здесь. И поэтому вряд ли. Поэтому здесь молдавские сценарии, я думаю, не просматриваются.
Рыгор, и до вас подобное же питание. Вот на ваш погляд, как будет воспринята вот сегодняшняя заява Лукашенко на Заходе? Ну, Заход глядит на ситуацию про как бы, свою понятийную систему, что называется, про то, как он это воспринимает. Это вот что? Это как бы пролог до капитуляции, это гульня, это, ну вот русские, в принципе, примусили да, как бы руху Лукашенко в правильном накерунку. Вот как яны это воспринимают в межах своей, так бы мовить, парадигмы этой ситуации?
Я думаю, что, по-перше, великая часть людей все-таки не почует того, что он сегодня сказал. Это короткая заява, которая... Ну, не такая уже, не имеет такого велизарного значения, так? Все ж таки есть некое разумение, что Александр Григорьевич, в принципе, вельми любит говорить. И шмат говорить на разные темы, и, отповедно, спробовать отшукать там вельми шмат сенсу, ну, все ж таки часом довольно складанная задача, так? Тому мне подается, что все ж таки частка людей не почует. С другого боку, я думаю, что частка людей, конечно, там могут приободриться и подумать, что ну, это нечто значит, что, в принципе, идет процесс, и что есть некая щелина, и, в принципе, добро, что она існує, але я не думаю, что они в эту щелину полезут. Все ж таки есть у меня такое чувание, что у некоторых заходников есть такое почуття, что вот стихая Россия там нечто зробит, а мы уже как бы после как-то это больше-меньше приняли. Да? То бакины его принимают, хай Россия сделает хоть нечто полегче в этой политической системе, а мы это больше-меньше приняли. То вот мне подается и есть такое почуття. Коли казать, что еще? Да, в принципе, вот такие почуття. Так? Я думаю, что все-таки самое основное, это все-таки то, что этого не зауважить.
Валерія, і до вас питання, на ваш погляд, як адреагує на гэта, яка може бути реакція, ну, так би мовити, інститутів оппозиции. Это координационные рады, это команды Тихановской, это национального антикризисного керования Латушки. Вот они как бы спрямут это, мы перемагаем, вот Лукашенко уже как бы сдается, можно сказать. Те не зауважить, что для их это значит, что для их как бы политики, для их линии это означает, бо не ніякі ультиматуми, ніякі заяви, зустрічі якби не приводили вот до такого виніку, хоча б до такого виніку.
Ну, да, безусловно, і КС, і Світлані Тихановської, і що там, НАУ, і ще щось, видимо, наслідують, і наверняка вони це зроблять, що восприймуть це заявлення як... Ну, продвигающие интересы протеста и по направлению к победе. Но также, например, было воспринято визит Лукашенко в СИЗО, ну, с определенными оговорками, что мы ему не верим, Александру Лукашенко, ну, что справедливо, на мой взгляд. И, ну, с большего, наверное, и трудно тут сказать. Ну, то есть, скорее всего, да, они используют это как вдохновляющий такой шаг.
Добре, дякую великий Артем, дякую великий Валерий, дякую великий Рыгор. Это мы зрозуміли, что называется, с колу все аналізували, хотя я думаю, что, в принципе, адлюстрували все аспекты этой ситуации.
Радость, ты счастье мое.